Благодарим, Господи, за перерыв, за новый урок занятий. Благослови нас на него. Аминь.
Аминь.
Братья, кто сегодня почитает? Кто не был? Братья, кто не был, кто желает? Ты? Нет? Да, выходи. Потом, сейчас. Значит, братья, мы с вами говорили о конце войны, войне 45-го года, и начали разговор об образовании всех Б, как и с чего это все начиналось. Ну, давайте мы сейчас посмотрим некоторые документы. Братья, кто подсоединить надо? О, так ты умеешь все, оказывается. Вот это нужно высветить на экран.
Оно?
Нет, это другая флешка. Вот это нужно.
Нужно вот это высветить?
Да.
Так, это у нас что, у нас это презентация?
Там две флешки, и надо с одной и со второй.
Нет, а ну это, закрой это. Сверни, точнее, можешь свернуть это? Какую нужно, покажи. Эту закрой сначала. Настройки зайди. В презентации? Я этого не умею.
Алексей, ты бы уже давно спустился на землю.
Что?
Что-то получилось. Сейчас. Потом просто в бок.
Так, а чтобы здесь?
Здесь нет.
Чтобы мы могли видеть.
Что-то. И то, и то? Нет. И тут, и там одновременно, нет?
Ну, фотографии?
Да, вот эти же.
Сейчас, подожди.
То есть, чтобы вот это высветилось тут. Потому что ему читать нужно будет отсюда. Все назад, хорошо. Братья, значит, смотрите, это члены исполнительного комитета Союза Баптистов до войны, до того, как он был распущен. Ну вот слева двое служителей, о которых мы с вами говорили уже, Колесников и Бондаренко. Это да, это до 31 года. Это союз, который существовал до 31 года. Затем остался существовать союз евангельских христиан только до 36 года. В 36 году он сократился. Вот в 41 году, в начале войны, он был эвакуирован в Ульяновск, на Урал. И во время войны он был на Урале. В конце войны, его опять из Урала возвращают назад в Москву. Давайте мы почитаем.
Объединенное заключение. Так. На основании изложенного обвиняются Колесников Василий Иванович, 1901 года рождения, уроженец Саратовского края, председатель Союза Баптистов, несудимый, гражданин Российской Федерации. АБП это что?
Без АБП, можешь.
Так, Бондаренко Иван Иванович, 1903 года рождения, уроженец Самары, бывший секретарь Союза Баптистов, несудимый, гражданин Российской СССР. В том, что будучи...
Как? Беспартийный.
Беспартийный.
То есть не был коммунистом.
Угу. В том, что будучи... секретным сотрудником НКВД.
Расконспирировавшись друг перед другом, пытались в корыстных целях провоцировать НКВД и высказывали террористические взгляды. Братья, ну это мы с вами об этом говорили. То есть вот этот документ. Вот, говорили о том, что когда их посадили вместе, вот, то они друг перед другом исповедовались. Что и один работал на спецслужбы, и другой работал на спецслужбы. Сорок четвертый год.
Докладные записи Совета по делам религиозных культов СРК в СНК СССР.
Совет народных комиссаров.
Евангельские христиане и баптисты – две самостоятельные сектантские организации. Существовали раздельно, имея свои центры до 1936-37 годах. К указанному времени Всероссийский совет баптистов был ликвидирован вследствие антивоенных настроений большинства членов баптистов общин. На местах и до 1942 года существовал лишь один всесоюзный центр – Совет евангельских христиан. В 1942 году, исходя из политической обстановки, явочным порядком, без надлежащего организационного оформления, был создан объединенный центр этих двух организаций, ведущих до настоящего времени всю работу по руководству организациями евангельских христиан и баптистов. Свою деятельность Объединенный Совет начал изданием и распространением патриотических воззваний к сектантам обеих толков, подписанных членами Всесоюзного Совета евангельских христиан и наиболее видными и авторитетными деятелями баптистов, до этого момента не являвшихся официальными представителями баптистских общин. Одновременно Объединенный Совет установил связь с руководителями организаций евангельских христиан и баптистов США, Англии, играющими там, особенно баптисты США, видную роль в общественно-политической жизни. председатель Совета по делам религиозных культов при СНК СССР. Полянский.
Значит, братья, смотрите, они сами пишут в своей докладной записке, что явочным порядком, без надлежащего оформления. О чем говорит это предложение? Ну, о том, что нужно было оформить это начало действия этого союза, да? Вот. Никакого не было оформления, явочным порядком явились. Один, второй, третий, пятый. Ну что, начнем? Начнем. Ну, давай. Нам дали на это права и возможности, будем работать. То есть, вот такое было начало. Значит, это товарищу Молотову. Евангельские христиане-баптисты проведены в Москве два всесоюзных совещания евангельских христиан и баптистов. На первом совещании, бывшем в 1944 году, произошло в соответствии с намеченным планом объединение ранее существующих отдельно и самостоятельно союза баптистов с союзом евангельских христиан в один союз с объединенным советом во главе. На втором совещании, бывшем в текущем году, также в прямом соответствии с заранее намеченным советом планом, достигнуто слияние христиан веры евангельской, пятидесятников, с союзом евангельских христиан и баптистов. Эти мероприятия направлены к укреплению союза евангельских христиан и баптистов, стоящих твердо на патриотических позициях, являются положительными, дают возможность еще более эффективно регулировать все процессы, происходящие в среде сектантов. Все эти мероприятия направлены к укреплению Союза евангельских христиан и баптистов, стоящих твердо на патриотических позициях, являются положительными. Они дают возможность еще более эффективно регулировать все процессы, происходящие в среде сектантов. Интересно, да, братья, с заранее намеченными планами. То есть заранее был намечен план, один, второй, и этот план осуществился. Осуществился. Объединение евангельских христиан и баптистов, первое. Второе, объединение пятидесятников веры евангельской. То есть, христиан веры евангельских, пятидесятников. В этот же союз. Вот. Один союз, три таких направления, три вероучения. Ну, это можете посмотреть на фотографию президиума. Всесоюзного совета евангельских христиан-баптистов, 45-й год. Слева направо, братья Орлов. Вы помните того Орлова, да, молодого? У него товарищем кто был? Андреев. Интересное выражение, да, официальное, товарищ Андреев. Вот. Но Андреев в президиум не вошел. Он остался товарищем. Ну, Карев и Житков, они из евангельских были. И Орлов, он тоже был из евангельских. Ну, вот такое было начало. Братья, интересный документ. Если мы сможем его хотя бы частично зачитать, но его нужно увеличить. Можно, да? Давай, сделай. Сделай, увеличь, ага. То есть, это то первое воззвание, которое вот написал объединенный этот союз, совет. Сможешь читать?
Дорогие братья и сестры, в дни, когда народы нашей родной страны ведут Великую Отечественную войну против немецких захватчиков, Всесоюзный совет евангельских христиан и баптистов неоднократно призывал всех членов общин к самому добросовестному исполнению своих обязанностей как на фронте, так и в тылу. С радостью мы можем отметить, что эти призывы не остались без ответа. Наши братья на фронте сражались хорошо, и наши братья и сестры в тылу работают тоже хорошо. Всесоюзный совет евангельских христиан и баптистов не забывал и вас, томившихся под гнетом вражеской оккупации, и через все препоны военной обстановки мы стремились достичь вас в ваших братских письмах и посланиях. Но, по-видимому, препятствия оказались сильнее, чем мы думали, и наши письма не дошли до вас. Из всех вопросов в нашей гражданской жизни самыми серьезными является вопрос исполнения воинской обязанности. Этот вопрос касается не только братьев, но и сестер, поскольку из правильного понимания его зависит единство в наших рядах. Настоящим письмом мы хотим со Священным Писанием в руках осветить его. Пусть не будет ни одного брата и ни одной сестры в наших общинах, которые понимали бы вопрос о военной службе неправильно. В Первую мировую войну 1914 года по 1918 год и евангельские христиане и баптисты за немногими исключениями служили в армии с оружием в руках. Этот вопрос был ими тщательно разобран на основании Священного Писания и решен положительно. 1926 года на Всесоюзном съезде евангельских христиан и Всесоюзном съезде баптистов этот вопрос был снова подвергнут самому тщательному исследованию, и оба съезда на основании Слова Божия вынесли резолюцию о полном признании евангельских христиан и баптистов военной службы с оружием в руках. Несмотря на то, что в этом вопросе как будто не должно бы быть места сомнениям и колебаниям, из среды верующих все же раздаются отдельные голоса вопрошающих, как могут ученики Иисуса употреблять оружие и проливать человеческую кровь. Согласно с военной службой, в отрицании употребления оружия обычно берутся в доказательство своих взглядов три места Священного Писания. Заповедь «Не убивай» – Исход, 20 глава, 13 стих. Слова Христа, сказанные Петру в Гефсиманском саду «Возврати меч твой в его место, ибо все, ибо все, взявшие меч, мечом погибнут».
Братья, ну, в общем, в таком духе это было воззвание. Вот, о том, что мы вам писали, вам не доходили. Может, и хорошо, что не доходили. Вот, смотря по тому, что написано. Но вы чувствуете, братья, вот сам настрой, само понимание, да? То есть, основной вопрос. Нужно с оружием в руках защищать Родину. Работают в тылу хорошо, на фронте сражаются хорошо. Так и будем дальше, да. Братья, ну, мы с вами говорили о том моменте, да, с чего начался этот перелом. С того момента, когда Проханова посадили в Утырскую тюрьму на несколько месяцев. И вот к нему в гости пришел Андреев после этой длительной беседы, обработки. Кстати, его личное дело вел сам Тучков, Проханова. Вот этот председатель этой комиссии по борьбе с религией. И вот после всего этого колесо закрутилось в обратную сторону. То есть до этого момента, братья, понимание было здравое, правильное отношение к власти, к службе в армии, к оружию, ко всему прочему. Вот. А с этого момента церковь взяла на себя вот эту роль регулировать этот вопрос. Это была ошибка, которую нельзя повторять. Да, еще вопрос у кого был? Все, да? Давай дальше. Братья, я хочу сегодня в конце, если успеем, время будет, вам показать небольшой документальный материал. Да, значит, первое, братья, что разрешено было этому союзу? Выпускать братский вестник. Вот на братском вестнике под номером 6 на первой странице была вот такая интересная статья.
Председателю Совета министров СССР Иосифу Виссарионовичу Сталину. Всесоюзный совет евангельских христиан-баптистов от имени верующих евангельских христианского исповедания горячо поздравляет вас, дорогой Иосиф Виссарионович, и все правительство нашей славной героической страны с 31 годовщиной величайшего события в истории наших народов Великой Октябрьской социалистической революции. И молитв всемогущего, чтобы наша дорогая советская Родина, борясь за мир, благоденствие и социальную справедливость для всего человечества, достигла полного успеха в своей благородной борьбе за это за эти высочайшие идеи. Верующие евангельского христианского евангельского баптистского исповедания, живя прекрасными идеалами своего родного советского народа, вместе с ним отдают себя полностью. Самоотверженный труд и безответный подвиг за достижение всех задач, намечаемых правительством нашей страны по поручению Всесоюзного совета евангельских христиан-баптистов. Это Житков писал, председатель.
Председатель Житков, генеральный секретарь Карев. Братья, ну вы представляете, да, немножко ту обстановку? Что? Ну, судите сами. Вы историки, вы проповедники, братья, вы должны делать вывод. То есть вы должны, братья, немножко себе представить время, в которое это было, да? И обращение к верующим в братском вестнике. Это братский вестник. Всего лишь навсего 6-й номер. 48-й год. По-моему, в 46-м году он начал выпускаться. Вот. И это не единственная статья такая была, братья. Такими статьями был братский вестник пропитан. Ну, это была пища для народа Божьего. Ну, представите, да, можете себе, какой пищей вот кормили в то время. Можно дальше. Следующий шаг. Из секретных материалов нужно было произвести чистку в рядах пресвитеров. Нужно было проверить рукоположение служителей. Кто тебя рукополагал и в какое время? Если тебя рукополагал так называемый контрреволюционщик, как они считали, то твое рукоположение недействительное. Ты пресвитером быть не можешь. И поэтому по всему Союзу началась чистка служителей. Тех, которые были неугодны, или не их понимание, их отстраняли от служения и сажали на заднюю лавочку. Вот, посиди, и твое место теперь там. Дальше, следующий шаг. Следующий шаг по работе со старшими пресвитерами. Братья, старших пресвитеров их не избирали, их назначали. Их назначал уполномоченный по делам религии. Вот, он согласовывал этот вопрос со всех Б. И если не было возражения ни у одних, ни у других, тогда старшего пресвитера могли выдвинуть на пресвитера старшего по какой-то области, по какому-то региону. Вот. Старших пресвитеров, как правило, не отлучали. Их перемещали с одного места в другое. Ну, например, если где-то он в каком-то месте проштрафился, вел себя плохо, вот, то его с одного региона страны перемещали в другой регион страны. И есть свидетельство, когда в некоторых местах старшие пресвитера были по 2-3 раза отлучены, отстраненные по местной церкви, но они продолжали служение старшего пресвитера в другом регионе страны. То есть вот такая была обстановка, такая ситуация, братья, была в то время.
Инструктивное письмо номер 4 о порядке согласования с уполномоченным Совета назначения служителей культа. Исполнительный орган религиозной общины непосредственно согласовывает выдвинутого им служителя культа с уполномоченным Совета по делам религиозных культов и при отсутствии у последнего отводов. Община запрашивает свой всесоюзный религиозный центр.
Братья, а в истории был уже такой момент, когда служителей назначали извне? Был. Когда был? Нет, братья, это вот на нашем предмете, вот на нашем уроке. Вы помните при царе, да, когда наступила свобода, когда отменили режим победоносцева. Помните, да, указ Николая II, манифест о веротерпимости? Вот, то тогда служителей назначали со стороны, и ему выдавали удостоверение. И вы помните, как на съездах поднялся этот вопрос, что это вопрос не внешних, а это вопрос внутренней жизни церкви. Братья, проходит примерно 60 лет, 50 лет, нет, 60 лет проходит, братья, с того времени, и это же повторяется. Если тогда назначал губернатор с ним, это вопрос согласования был, и служителю, пресвитеру церкви выдавалось удостоверение, вот, и по этому удостоверению они могли проводить собрания, евангелизационные, свои собрания, да, то здесь этот вопрос стоял точно так же, но намного жестче. Нужно было согласовать с двумя органами. Причем выдвижение было не со стороны церкви, а со стороны уполномоченного.
А это было совершенно секретно, да? Как оно вышло?
Ну, ничего не бывает тайного, что не сделалось бы явным.
При этом, направляя заключение о возможности избрания Максимчук Ю.А. с старшим пресвитером ЕХБ по Дальнему Востоку.
Ну, это как один из примеров. Можно дальше. Можно тоже дальше. Братья, ну, вот такие были общения. Вы видите, да? Портрет Сталина, патриарх всей Руси и Житков. Это уже в те времена. Вот такие выдавались справки, документы. Можно дальше. Наряду с этим братья были узники. Вот, 52-й год. Обратите внимание, 52-й год. Это уже война прошла. Уже перед самой смертью Сталина. Захаровы были осуждены на 25 лет. В те годы была масса узников, которых осудили еще в 30-е годы, в послевоенные годы, вот, которые находились в тюрьмах, в лагерях. Братья, целые группы верующих вот, находились в лагерях на длительных сроках. Ну, интересный документ. Давайте мы его постараемся тоже зачитать. Ну так, живенько только.
О состоянии церкви евангельских христиан-баптистов СССР. Доклад Совета по ДРК при СССР.
Можно заголовок? Да,
в связи с тем, что в целом ряде случаев формы и методов религиозной деятельности ЕХБ выходили из рамок дозволенного советским законодательством о культах. Советом по делам религиозных культов при Совете министров СССР. Через всех Б, его уполномоченные старших пресвитеров, а также через статьи виднейших руководителей всех Б, вмещаемые в братском вестнике, проведены и проводятся следующие мероприятия по регулированию.
Деятельности евангельских христиан-баптистов. Приняты меры к ликвидации всякой специальной работы общин ЕХБ среди женщин, молодежи и детей. Братья, обратите внимание, это чей документ и кому он был послан. Это ЦК КПСС, Управление пропагандой и агитации. Под грифом «Секретно» этот документ был. Крещение вновь принимаемых в секту производится или в самом молитвенном здании баптистерии, или в строго установленных местах, удаленных от населенных пунктов, в ранние часы, в дни, определенные общиной, по согласованию с уполномоченным Совета по делам религиозных культов. В своей статье председатель Житков «Наше водное крещение», помещенное в братском вестнике номер 5, братья, а номер 6 мы с вами читали, воззвание, да? За 46-й год пишет так. Нужно сказать, что крещение на открытом воздухе имеет много неудобств, так как в этом случае оно является зрелищем для любопытных. Любопытная публика, собирающаяся на крещение и не понимающая его смысла, может нарушать благоговейное настроение верующих. Поэтому ФСЕХБ дал прямым указанием руководителям наших общин во время крещения не устраивать больших шествий к месту крещения. Указано, что крещение должно совершаться рано утром, в наиболее уединенных местах реки или озера. Причем идти туда необходимо небольшими группами – крестителю, крещаемым и нескольким верующим, которые помогали бы крещаемым при переодевании. Богослужение же, связанное с крещением, то есть соответствующие проповеди, пение, молитвы, может быть совершено церковью в помещении молитвенного дома после крещения. Надо было там чуть-чуть приподнять. Ну ладно. Братья, ну смысл в чем? Смысл в том, что не внешне ограничивали это, а внешне об этом говорили братьям. А братья писали это в журналах, как нужно проводить. Это было указание по всей стране. То есть на крещение не надо собираться всей церковью, нужно рано утречком и в определенные дни, чтобы никому не мешать. Пошли, покрестили, а служение в молитвенном доме. Никаких пений, никаких проповедей на открытом воздухе. Крещение нужно было свести с 18 лет до 25, потом до 30 лет. Учащейся молодежи нельзя было. Для того, чтобы принять крещение, нужно было несколько лет быть на испытательном сроке. Почему? Они объясняли это тем, что молодые верующие, они неустойчивые. Их нужно сначала хорошо испытать, проверить, ну а потом крестить. Молодежи, которая учится в учебных заведениях, молодежь должна сначала отучиться, а потом принимать крещение. Те, которые в армии в Советской не отслужили, они должны сначала отслужить в армии, а потом принимать крещение. Далее. Списки желающих принять крещение пресвитер подавал уполномоченному. Уполномоченный проверял эти списки. Тех, которых он считал, что им еще рано, он вычеркивал из этих списков. Естественно, они не могли даже предстать на церковное испытание, потому что первую ступень испытания не прошел. Рано тебе еще. И поэтому многие верующие были в очереди за крещением по несколько лет. Вот. Многих верующих, молодежь, они увещевали, уговаривали о том, что вам нужно пойти посмотреть, вот как в мире живет молодежь. Посмотрите на них, сходите на танцы, на дискотеки, в театр сходите, посмотрите. Но потом делайте выбор. То есть, сами служители церквей, братья, исполняли роль... Дальше. Братья, я этот материал могу скинуть, вы можете посмотреть у себя. Ну вот, это то, что о крещении касается. Ограничения для сектантских общин хорошо изложены в положении всех Б 60-го года и приложенном к нему письмо всех Б к старшим пресвитерам. Постарайтесь, чтобы об этих ограничениях заранее знали районные комиссии содействия и работники местных органов власти. У старшего пресвитера ЕХБ области возьмите списки приближенных, намеченных к водному крещению в этом году. Тщательно проверьте и обяжите старшего пресвитера привести списки в соответствии с требованием положения всех Б о 2-3-летнем испытательном стаже. Для подавших заявление на водное крещение не спешите с крещением молодежи и так далее. Но делайте это все тонко, напоминая старшему пресвитеру ЕХБ, что положение всех Б – их документ и должен ими выполняться. Братья, поняли, да, какая была тактика, да? Какая была политика в то время? То есть это не наше давление со стороны, нет. Это не требование власти. Это ваш документ внутренний. А мы только контролируем, чтобы вы его исполняли. А не будете исполнять, вы получите внутреннее наказание. Не наше, не наше внешнее, нет. А внутреннее, вас внутри. Ну, снимут со старшего пресвитера там. Или отодвинут со служения в церкви. Или еще какое-то будет воздействие. ну, вот такие были заявления. То есть крещаемый должен был написать заявление. Это крещение в Осинниках. Вот, о времени уверования, о своем стаже. Ну и потом его вопрос рассматривался. Братья, вот список. Такие списки подавались. И вы видите, да? Вы вычеркнутых. И подпись внизу. Видите, да? То есть все. Да, это списки на крещение, согласование с уполномоченным, со старшим. Не, одного вычеркнули. Нет, братья, иногда одного вычеркивали, иногда почти всех вычеркивали, да. Если посмотреть по статистике, то из одного интересного отчета 500 человек заявили на крещение, около 100 человек покрестили. Вот отчет по статистике. Остальных не пропустил уполномоченный. Дополнительное испытание было такое, да? Дополнительное испытание, да? Нет, братья, убирали кого? Убирали молодежь. Убирали тех, которые... Вот их и убирали. Обычно, да. Таких обычно убирали. Из этих списков. А здесь убрали... Да, здесь убрали самого молодого.
И уверовало Боже всех.
То есть не было еще большого стажа верующей. Поэтому убрали.
А те, кто убрали, есть что-то еще временно.
Да.
А у меня такой же вопрос был. Зачем они?
Братья, мотивы были разные. Ну, во-первых, испытательный срок 2-3 года. То есть минимум 2-3 года. Крещение до 18 раньше было запрещено, потом до 25, потом до 30 лет срок подняли. Ну, мотивируя тем, что Христос вышел на служение после того, как принял крещение. А крещение Он принял в 30 лет. Вот и нам, смотря на Христа, раньше 30 лет крестить нежелательно. То есть есть пример. Есть пример, да? Ну и как будто бы логичен, да?
Тем более сам Иисус Христос.
Да. А если были уже крещены до этого закона?
Ну, есть те, которые были крещены ранее, они оставались. А те служителя, которые были рукоположены ранее, их рукоположение перепроверялось. То есть, кто тебя рукополагал, и можешь ли ты быть служителем или нет? Ну, это крещение в баптистерии, будний день. Ну, братья, вот одна из докладных записок тоже, смотрите. Количество желающих было 14, фактически крестилось 136. Вот. Если бы эти все препятствия были бы устранены, то крестились бы не 136, а 411. То есть остальных не допустили, возраст. Вот таким образом молодежь и дети, они... вытеснялись из церкви.
А можно вопрос еще?
Да.
А у меня такой вопрос, вот которые не проходили крещение, с ними потом была какая-то дополнительная беседа, программа какая-то, вот, чтобы...
Не, они оставались в церкви, их никто не выгонял, они ходили также на собрания, вот, они могли на следующий год, еще через год, и еще через год, если они оставались, подавать также, писать заявление. Вот, есть документы, когда люди писали по 3, по 4, по 5 раз заявления, чтобы им преподали крещение. Братья, если их здесь не крестили, они уходили в незарегистрированной церкви, а там можно было, там крестили. То есть мы с вами говорили о том, что в стране одна треть церквей были зарегистрированных, а две трети были не зарегистрированы в то время. И после войны, после военные годы, церкви, они пополнились, выросли вот людьми, пришедшими из мира. Потому что война, разруха и все прочее, вот горе такое, это было жажда к богоисканию, к утешению.
Если после крещения, получается, после
30. Ну, знаете как, братья, женились и выходили замуж по-разному. Даже в те времена разрешалось, ну, выходить замуж за неверующего и жениться на неверующей. Да, то есть, как бы, на эти вопросы там... Ну, они находили подобные, да, вот, братья такие вот... Нет, ну, об этом много говорится, и это даже писалось в их литературе, в их вестниках, что, ну, все, церковь одна из сестер. Многие погибли на фронте, не вернувшись домой, поэтому, ну, идите, ищите, где найдете, выходите замуж. Братья, вместе с разрешением на крещение нужно было брать разрешение и на проведение христианских праздников. Ну, например, жатва, или Рождество, или Пасха. Для того, чтобы провести праздник, нужно было получить разрешение. Если разрешение не было своевременно оформлено и получено, праздник проводить нельзя было. Дальше. Пошла работа по профессиональному проповедованию. То есть, если в церкви было 10 или 15 проповедников, нужно было из них оставить 3, максимум 5. Вот, говорилось о том, что их должно быть немного, но они должны быть качественными. То есть, они должны говорить то, что мы им скажем. Мысль такая была. Дальше вопрос шел по искоренению хорового пения. Достаточно было общего пения. Следующее. Запрещалось молодежное участие, участие музыкальных ансамблей, сольное пение, вот, стихотворение, декламирование. То есть высказывались такие мысли, что все это показать себя. Вот, это не наш принцип служения. Христос никогда себя не показывал, себя не являл. Поэтому давайте мы ограничимся проповедью и общим пением, игрой под физгармонь. И вот этого будет достаточно. Следующий вопрос был вопрос по укрупнению церквей. Ну, например, в одном городе было 2-3 церкви. Церкви были там по 150, по 200 членов. Объяснялось тем, что нас должно быть много, и мы должны быть вместе, едины. Поэтому вот те 2 молитвенных дома нужно закрыть, и нам собираться все вместе в одном молитвенном доме. Те, которые на периферии ездят где-то по деревням, да, вот у них там есть молитвенные дома. Те молитвенные дома нужно закрыть, и пусть они ездят на собрания в город. Дальше проводилась такая мысль, что народ израильский, собирался вообще 3 раза в году в храме на крупные праздники. Праздника пресноков, седмицы, кущей. А вы хотите собираться каждое воскресенье? Это много для вас. Поэтому давайте немножко как-то этот вопрос пересмотрим. И вот церкви укрупнили, теперь нужно немножко как-то, чтобы пореже вы сюда приходили. То есть вот такая шла борьба, братья, с церковью по искоренению, ну, внешними изнутри. Инструкции были разработаны там, где-то далеко в кабинетах. Все это присылалось старшим пресвитерам. Старшие пресвитера ездили по местам, укрупняли церкви, тем самым сокращая количество молитвенных домов. Ну, типа того, что на содержание молитвенного дома уходит очень много средств. А вы не ленитесь. За 30, за 40, за 50 километров приезжайте на собрание, когда сможете. Братья возмущались. И многие рядовые члены возмущались, негодовали. Ну, что это такое? А им говорят, что вы разбаловались. Вы просто разбаловались. Вы посмотрите, евреи 3 раза в году входили на собрание, в храм. А вы хотите чаще? Не пойдет так. Надо брать пример, вот есть образец. То есть вот такое кощунство, братья, было. Вот такое было издевательство и над Словом Божьим, и над чувствами верующих. Ну, братья, помощь, письмо, да, от старшего пресвитера. Помощь нуждающимся из церковной кассы выдавать, помогать нельзя. Запрет был. Церковную кассу нужно было сдавать в банк. Смысл сборов – фонд мира. Вот это или на предыдущем? Надо рассмотреть, чья это подпись. По-моему, это по-моему, это удостоверение служителя. Что помощь старшего пресвитера. Эта подпись была старшего пресвитера. Братья, библейские курсы были. После окончания выдавался такой документик. Ну и дальше положение о культах и инструктивное письмо. Но об этом мы, может быть, завтра давайте поговорим. А сегодня мы посмотрим с вами, если вы желаете, документальную съемочку. Желаете, нет? Да. Выходи на эту флешку. Алексей, спустись на землю.
Звук надо сделать.
Нет, здесь нет звука на нем. Thank you. Значит, знаете как, братья, дело в чем? Дело в том, что наше братство, оно с самого начала, оно не хотело отделяться. И мысль не шла об отделении. То есть мы завтра об этом с вами поговорим. Вот. Но мысль шла об освящении, о том, что нужно освободиться от иго внешних. Вот. А почему было 2/3 незарегистрированных? Потому что регистрация закончилась в 45-м или 46-м году. То есть там дали маленькую возможность зарегистрироваться, и все. И регистрация закончилась. Ну, а она и не нужна была, как бы верующие жили, существовали без регистрации, нормально было. А впоследствии этот ком начал наваливаться все больше и больше, вот этих различных инструкций, положений и так далее. Вот. И потом уже в России стали верующие делиться на зарегистрированных и незарегистрированных. А потом уже начали незарегистрированных притеснять. Сначала они наводили порядок так называемых в регистрированных, потом стали притеснять. Потом, когда образовалось наше братство, они всем незарегистрированным дали быстро возможность зарегистрироваться. А кто не зарегистрировался, ну, значит, будете подвергаться гонениям. Но это материалы дальше.
Уже само это слово заставляет наше сердце содрогнуться. Эта великая страна познала вкус боли и страданий в жизни множества поколений. Однако именно она стала родиной той глубокой веры, которую невозможно сломить ничем. Вера эта открылась в жизни людей, молодых, пожилых и даже детей, всех тех, кто не пожелал преклониться перед валом атеизма. В этом коротком документальном фильме мы с вами совершим путешествие в ту Россию, которая не предстает перед взором туриста. Вы познакомитесь с фактами, о которых мало известно западному миру. Наш фильм не касается политики сверхдержав. Он не повествует об атеистической пропаганде. Предмет нашего повествования не та глубина мысли, которую мы видим в произведениях русских писателей. Не будем мы говорить и о красоте русской души, прошедшей испытания временем и нашедшей свое выражение в музыке и поэзии, созданной великими творцами этой земли. Наш рассказ о людях, простых людях, людях, составляющих гонимую церковь в Советском Союзе, людях, с великой радостью принимающих утрату льгот, свободы и даже собственной жизни, потому что их посвящение, смелость и любовь к Богу превыше всего. Это рассказ о христианах, познавших тайну прикосновения к сердцу Божию, преподнося ему жертву хвалы при любых обстоятельствах. Это люди, благодаря молитвам которых Бог обильно излил свою силу, что привело к началу одного из наиболее значительных периодов роста церкви в истории в условиях гонений. Кадры фильма, которые вы увидите, были сняты в Советском Союзе в тяжелейших условиях, любительской съемкой. Создатели фильма не считают своим долгом приносить извинения за качество съемки. Если бы те, кто снимал эти кадры, были замечены властями, они могли бы провести долгие годы в тюремном заключении, в лагерях, в таких условиях, которых люди на Западе даже не могут себе представить. Пришло время рассказать их историю. зарубежное представительство Совета Церквей Евангельских Христиан-Баптистов. Исполнительный продюсер Георгий Винс. Фильм создан в 1984 году. Преодолевшее все силою возлюбившего. Братья и сестры, живущие в свободном мире, этот фильм с любовью посвящается вам от имени тех, кто просит вас молиться о находящихся в узах в тех уголках мира, где церковь претерпевает гонения. Итак, не стыдись свидетельства Господа нашего Иисуса Христа, не меня, узника Его, но страдай с благовестием Христовым силою Бога. Николай Мельников отказался принять армейскую присягу на верность атеизму. В возрасте 19 лет он был помещен в тюремное заключение, а затем в ссылку. Это Нина Мельникова. Они встретились в ссылке в небольшом сибирском поселке, где началось плодотворное служение Николая среди молодежи. За это он вновь подвергся тюремному заключению. «Когда Николая освободили, — рассказывает Нина, — мы поженились, но здоровье его было подорвано 11-летним пребыванием в заключении. Молодые люди, любившие слушать Николая, преодолевали большие расстояния, чтобы увидеться с ним. Они получали от него поддержку и ободрение. Даже большие боли не смогли заставить его прекратить служение». По очереди, проявляя осторожность, подростки несли его на возвышенность. Там, в присутствии 2000 молодых людей, он проповедовал Слово Божье в последний раз. Сейчас он на небесах. Он умер перед тем, как родилась наша дочь, но он успел оставить аудиозапись, в которой наставляет ее о том, что Христос дороже всего на свете. Теперь его мать призывает нас желать более всего воли Божьей в нашей жизни, чего бы нам это ни стоило. Желать более всего воли Божьей, чего бы это нам ни стоило. Именно этот несломленный дух более всего ненавистен советским властям, поставившим цель доказать, что Бог мертв. Они утверждают, что церкви пустеют и доживают свои последние дни, что лишь старики посещают богослужения. Вскоре церквей не будет вовсе. Безбожный коммунизм будет светить, как маяк прогресса, прорезывающий тьму религиозных суеверий. Интересно, что ситуация с церковью в России сегодня говорит совершенно о другом. Начиная с 1961 года, нерегистрированная церковь евангельских христиан-баптистов разрослась до 2000 общин, проводящих богослужения по всему Советскому Союзу. Именно эти, преисполненные любовью общины верующих, избрали местом своих собраний леса и частные дома, отказавшись от удобств проведения богослужений в молитвенных домах, контролируемых властями. Вечеря Господня – неотъемлемая часть поклонения Церкви, находящейся в центре ее жизни. Писание говорит нам, что мы, как верующие, призваны принять участие в страданиях нашего Господа Иисуса Христа. О сем радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных искушений, дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытывающего золота, к похвале и чести и славе в явлении Иисуса Христа, которого, не видев, любите, и которого, доселе не видя, но веруя в Него, радуйтесь радостью неизреченную и преславную. Каждый из присутствующих ясно осознает, что принимает участие не в обряде или ритуале, но посредством простого вкушения хлеба и вина заново переживает голгофские события. Для наших братьев и сестер воспоминание о смерти Господней – глубоко личное и драгоценное переживание. Каждодневная жизнь для них все чаще становится частью их участия в страданиях Христа. Для этих дорогих душ едва ли хватает времени богослужения для того, чтобы в пении и молитвах выразить их глубокую любовь к своему Господу. Осознание того, что ко времени празднования следующей вечери они сами, либо кто-нибудь из братьев или сестер, может оказаться за решеткой, лишь подчеркивает важность этого торжественного момента. Братья, руководящие общинами, мужи особой духовной силы. Их желание проповедовать Слово так, как сами они его приняли. Приняли от Господа Иисуса Христа, пройдя курс обучения в той самой библейской школе, которую посещали сам Христос и его ученики, библейской школе страданий. Крещение – видимый знак послушания, отождествляющий нас со смертью и воскресением Христа. Принять крещение в России означает избрать тропу страданий, отвергнув предлагаемое миром наслаждение. Так некогда Моисей избрал лучшее – страдать с народом Божьим, оставив дворец фараона. Здесь мы столь многому можем научиться у наших братьев и сестер в России, прежде всего полноте нашего посвящения Богу и понимании значения крещения. Итак, мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Их желание принять крещение столь велико, что они не страшатся порой даже в зимнюю стужу войти в ледяную воду, чтобы креститься в смерть Христа. После окончания торжественной части дети несут подарки и цветы тем, кто только что принял крещение. Это лишь один из примеров того, как дети принимают живое, активное участие в служении церкви. Цветы символизируют единство и любовь среди верующих и указывают на их новую жизнь во Христе. Брак для верующих часто становится также одним из путей, ведущих к страданию. Когда юноша, активно участвующий в служении, делает предложение сестре, которую любит, тем самым он спрашивает ее, готова ли ты стать женой того, кто однажды может оказаться в узах за имя Христова? Готова ли ты к жизни, преисполненной скорее страдания, чем удобств? Я люблю Господа и должен подставить Его на первое место во всем. Любишь ли ты меня настолько, чтобы идти путем страданий вместе со мною, дабы другие могли узнать о Христе, глядя на нас? Молодая пара должна сделать выбор, поместить Христа на первое место во всех аспектах их жизни. Вот как ярко выражено это желание в словах, которые произносит невеста. «Я полагаю жизнь моего мужа на алтарь, так же, как некогда Авраам положил на жертвенник своего сына Исаака. Но я знаю, что, в отличие от него, мой муж может не возвратиться ко мне живым». Создание каждой новой христианской семьи способствует росту церкви. Господь благословляет новые семьи детьми, родители наставляют их в Слове Божьем, так и растет церковь. КГБ пытается помешать проведению христианских браков. Бывали случаи, когда ворвавшиеся на свадьбу избивали жениха, а невесту толкали в грязь, изорвав ее фату. В некоторых случаях сотрудники КГБ перекрывали все подходы к данному району, чтобы воспрепятствовать прибытию жениха. Однажды молодому жениху, чтобы добраться до дома невесты, пришлось переодеваться в старую одежду, перебираться через ручей и, наконец, преодолевать забор. Все это для того, чтобы христианское бракосочетание все-таки состоялось. Возможно, именно подобного рода переживания закладывают основу той бескомпромиссной стойкости в вере и любви к служению, которая превозмогает все, будучи даже сильнее естественных потребностей земной любви, общения и желания наблюдать за тем, как подрастают дети. Вместо этого избирается путь чистоты и бескомпромиссного следования за Господом.
Каждому человеку суждено умереть. Некоторые люди проводят всю жизнь свою в подготовке к этому мгновению перехода в славу. Единение церкви в особенности проявляется в такие моменты, выражаясь в любви и скорби. Но внимание церкви сосредоточено на ожидании воскресения, на прославлении Господа Иисуса Христа. В этом окончательная победа Евангелия. Процессия, проходящая по улицам, представляет еще одну возможность для публичного свидетельства. Не так давно брат, который был одним из краеугольных камней гонимой церкви, отошел в присутствии Господа. Об этом нам расскажет один из его друзей. Николай Храпов, автор множества песен и стихов, ставших выражением самого духа гонимой церкви. В них звучал его призыв к нам следовать за Христом. Из-за этого он был брошен за решетку. Власти говорили, что живым ему оттуда не выйти. В общей сложности он провел 28 лет в тюрьмах и лагерях, потому что он не желал идти на сделку с совестью. На посещение к нему приехали его дети, но охрана отказала им в допуске. Возвратившись домой, они были шокированы телеграммой, которая их там ожидала. Храпов мертв. Позже тело его было доставлено в деревянном гробу. Пастор Храпов всегда наставлял нас быть верными нашему Господу, невзирая на цену. Когда мы смотрели в последний раз на его тело, мы вспоминали о том, что он жил так, как и учил нас. Таким образом, его похороны побудили нас обновить посвящение нашей жизни воскресшему Господу. Мы утешаемся сегодня в нашем горе, зная, что Храпов жив. Он пребывает на небесах со своим благословенным Господом, где сам Бог отрет всякую слезу с его очей. Несмотря на столь значительный удар по гонимой церкви, смерть святых дает новый толчок к ее росту и укреплению. КГБ объявило во всесоюзный розыск пастора Генри.
Подрастете. Все, молимся. Господи, благодарим Тебя за этот урок занятий, за тех героев веры, которые прошли впереди нас и показали нам путь следования за Тобой. Аминь.
Аминь.